Ральф вылез из воды, пробежал по берегу и сел в тень под пальмы. Светлые волосы налипли ему на лоб, и он их смахнул. Саймон плавал и сучил ногами, а Моррис учился нырять. Хрюша слонялся по берегу, что-то искал в песке, подбирал, равнодушно бросал. Пленившие его прутки накрыло приливом, и он выжидал, когда спадет вода. Вот он увидел Ральфа под пальмой, подошел и устроился рядышком. На Хрюше еще кое-как держались остатки шортов. Толстый живот золотисто загорел, и очки по-прежнему вспыхивали, когда он на что-то устремлял взгляд. У него единственного на острове волосы будто и не отросли. Все мальчики встряхивали густыми гривами, а у Хрюши голова чуть-чуть обросла, будто ей так и надо быть лысой, и этот несовершенный покров потом сойдет, как мшистый налет с рогов олененка. «Я вот думал, — сказал он, — насчет часов. Нам бы солнечные часы сделать, воткнуть в песок палку и...» Объяснять связанные с этим математические сложности было бы чересчур утомительно. Хрюша сделал только несколько круговых взмахов руками. «И еще можно сделать самолет и телевизор», — отозвался Ральф кисло. «И паровой двигатель». Хрюша покачал головой. «Туда столько металла идет», — сказал он. «У нас же нету его, металла этого. А палка вот есть». Ральф обернулся и не удержался от улыбки. Хрюша был зануда. Его пузы и практические идеи надоели Ральфу, но ужасно весело было его дурачить, даже когда это выходило ненарочно. Хрюша увидел улыбку и ложно истолковал ее как знак дружелюбия. Старшие, не сговариваясь, сошлись на том, что Хрюша чужак, не только из-за акцента и ошибок, ошибки-то бы еще куда ни шло, но из-за пуза, астмы, стекляшек и известного отвращения к физическому труду. И вот, заметив, что развеселил Ральфа, он обрадовался и стал развивать свою мысль. «У нас сколько хочешь этих палок. Можно, чтобы у каждого свои часы, и будем всегда сколько время знать». Вот уж много толку. «Сам говорил, надо чего-то делать, чтобы нас спасли». «Ах, да ну тебя!» Он вскочил и побежал к бухте, где Моррис как раз нырнул весьма неудачно. Ральф обрадовался, что можно переменить тему, и, завидя вынырнувшего Морриса, закричал: «Эх ты, мешок! Мешок!» Моррис улыбнулся Ральфу, а тот легко заскользил по воде. Он тут лучше всех плавал. Но сейчас болтовня о спасении, дурацкая трепотня о спасении его разозлила, и не утешали даже зеленая глубь и золотое дробное солнце. Он не стал играть с ребятами, ровно погреб под Саймоном и, блестя и струясь как тюлень, вылез полежать на другой стороне. Этот нелепый Хрюша подался туда же, но Ральф лег на живот и притворился, будто его не заметил. Мираж исчез, и Ральф хмуро кинул взглядом по тугой и синей черте горизонта. Через секунду он был на ногах. Он орал: «Дым! Дым!» Саймон сел было прямо в воде и, конечно, захлебнулся. Моррис, собиравшийся нырнуть, качнулся на пятках, метнулся к площадке, свернул и бросился на траву под пальмой. И на всякий случай стал натягивать свои рваные шорты. Ральф стоял одной рукой, он придерживал волосы, другую сжал в кулак. Саймон выбирался из воды. Хрюша тер очки о шорты и косился на море. Моррис совал обе ноги в одну штанину, только Ральф не шевелился. «Дыма не видать», — протянул с сомнением Хрюша. «Дыма не видать. Где он у тебя, дым этот, а, Ральф?» Ральф молчал. Он теперь обеими руками зажал лоб, чтобы в глаза не лезли волосы. Весь подался вперед, и соль уже выбеливала ему тело. «Где ж корабль, а, Ральф?» Саймон стал рядом и смотрел на горизонт из-за плеча Ральфа. Штаны Морриса вздохнули и треснули. Он скинул их, побежал за деревья и тотчас вернулся. Дым был. Плотный узелок над горизонтом и узелок этот тихо-тихо разматывался. Под ним была точка, наверное, труба. Ральф весь белый бормотал: «Они увидят наш дым». Хрюша наконец-то смотрел куда нужно. Его почти что не видать. Он оглянулся и посмотрел на гору. Ральф впился взглядом в корабль. Лицо было уже не такое белое. Саймон стоял рядом и молчал. «Я, конечно, плохо вижу», — сказал Хрюша. «Но наш дым-то, он у нас есть или нету его?» Ральф только дернулся, не отрываясь от корабля. «Где наш-то дым?» Подбежал Моррис, он тоже уставился на море. Саймон и Хрюша смотрели на гору. Хрюша сморщился, а Саймон заорал, как будто больно ударился. «Ральф! Ральф!» Голос был такой, что Ральфа завертело на песке. «Вы мне скажете, — изнемогал Хрюша, — есть там сигнал?» Ральф глянул на тающий дым над горизонтом, потом снова на гору. «Ральф, ну Ральф же, есть там сигнал!» Саймон робко потянулся рукой к Ральфу, но Ральф уже бежал, взметая брызги. Он пронесся по отмели, по белому каленому песку под пальмы. Через секунду он сражался с кустами, которыми уже заросла просека. Саймон побежал следом, за ним Моррис. Хрюша все орал: «Ральф! Ральф!» Потом он тоже побежал и, взбираясь на террасу, споткнулся о сброшенные Моррисом шорты. Позади, за четверыми мальчиками, медленно скользил по горизонту дымок, а на берегу Генри и Джонни швыряли песком в глаза Персивалю, и снова тот уныло хныкал, и все трое не ведали о переполохе. Одолев просеку, Ральф совсем запыхался и только и мог что выругаться. Он нещадно кидался беззащитно голым телом на шипы и весь окровавился. У крутого подъема уже на гору он запнулся. Моррис был сзади всего в нескольких ярдах. «Хрюшины очки!» — крикнул Ральф. «Если костер погас!» Он смолк и покачнулся. Хрюша еще ковылял по берегу, еле видный отсюда. Ральф глянул на горизонт, потом опять на гору. Может, лучше сперва взять у Хрюши очки, или корабль уйдет. Но вдруг они взберутся, огонь погас. И стой тогда и смотри, как плетется Хрюша, а корабль исчезает за горизонтом. И в последней крайности, не зная, на что решиться, Ральф крикнул: «Господи! О, Господи!» Саймон, задыхаясь, продирался сквозь кусты. Ему свело лицо. Ральф карабкался вверх, провожая бешеным взглядом исчезающий дымный жгутик.